Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу традиционное общение выходного дня. Сегодня так уж получается, у нас все про штрафы пойдет. Речь и про газ. Начнем, как всегда, с тех новостей, которые вы попросили осветить. После чего, дорогие друзья, ну, перейдем в общение, что называется, в прямом эфире. Итак, первый вопрос, который, на мой взгляд, заслуживает внимательного изучения, это вопрос крупного штрафа, который российский суд выставил сразу двум IT-гигантам. Вот первый пошел Google, 7,2 миллиарда рублей. Второй – корпорация Meta, почти 2 миллиарда рублей. Ну, первое, за что дан этот штраф? Этот штраф дан за то, что эти замечательные, в кавычках, корпорации не удаляют информацию, которую должны удалять. Там накопилось прям несколько тысяч вариантов того, что они не сделали. И вот от небольших штрафов, от увещеваний, наконец-то российский суд перешел к штрафу от оборота. Поэтому он вот такой большой. Давайте, ну, прежде чем порадоваться, конечно, что найден способ пополнения российского бюджета, представим себе, что это такое. Вот 7,2 миллиарда рублей, я напомню. Я ради интереса посмотрел, сколько бюджет такого замечательного города, как Тамбов. И вы знаете, выяснилось, что меньше, чем штраф, который выписан Гуглу. Вот в 2021 году, значит, размер бюджета славного города Тамбова 5 миллиардов 630 миллионов. Ну, то есть, в принципе, если Google заплатит этот штраф, то вот Тамбов может спать спокойно целый год и еще останется, как говорится, на мороженое. Поэтому главный вопрос, который мы с вами должны обсудить, это будет ли заплачен этот штраф. Значит, первое. С 1 января этого года уже в обязательном порядке вступает закон соответствующий в силу, и IT-гиганты должны быть зарегистрированы в российской юрисдикции. Это, что называется, обязательное условие. Поэтому главный вопрос, будут ли они зарегистрированы в нашей юрисдикции платить 7 миллиардов рублей. Здесь, знаете, есть разные точки зрения. Либералы заполошились в своем Фейсбуке. Как же так? Сейчас уйдет, ничего не останется. Значит, замедлять придется все возможные сервисы Google и Meta. Моя точка зрения такая, дорогие друзья. Вот мы с вами имеем дело все-таки не с теми, кто деньги зарабатывает, а с теми, кто обслуживает интересы тех, кто деньги просто рисует, создает из воздуха. Для них 7 миллиардов рублей, да, и 7 миллиардов долларов – это, в общем, ничто, нажатие кнопки. А вот возможность иметь прямой доступ к гражданам Российской Федерации, залезать в их голову, создавать определенные продукты, менять их отношения, формировать, потом переформировать их отношения к прошлому – вот это, конечно же, является очень важным. И мне кажется, никаких денег для владельцев, простите за тавтологию, мировых денег – не будет им жалко для того, чтобы не платить этот штраф. Поэтому я прогнозирую успех российской юриспруденции и юстиции. Помучатся, поговорят, и этот штраф будет обязательно заплачен. Думаю, что вот историю с продолжением наката давления на крупные IT-площадки с требованием выполнять российское законодательство и штрафовать их, я думаю, что это правильная политика. И ей нужно следовать. Тем более, дорогие друзья, что мы имеем перед глазами пример того, как это действует в обратную сторону, в отношении нашей страны. И здесь вот мне хотелось бы поднять вопрос, который сегодня на первом месте в новостных лентах, а именно о вступлении, вот уже, что называется, посмотрел исторические вопросы, не вступлении в ВТО, дорогие друзья, мы вступили в 2011-2012 году, о итогах промежуточных этого самого вступления. Иными словами, Евросоюза, до этого Соединенные Штаты Америки, подали, ну, если хотите, жалобу пока в отношении России во Всемирную торговую организацию. Сумма гораздо больше, чем те цифры, которые нарисованы в отношении Google и Meta. 290 миллиардов долларов. Значит, за что? За то, что вот с точки зрения Евросоюза и Соединенных Штатов Америки Россия нарушила правила ВТО. В какой части? А вот наши компании из импорта замещаются якобы с нарушением правил ВТО, имея определенные преференции на в государственных закупках. Что хотелось бы тут сказать, дорогие друзья? Вот всякое действие имеет за собой последствия. Давайте просто вспомним немножечко истории вступления России во Всемирную торговую организацию. Тем более, что, как говорится, мне здесь есть, как и моим коллегам, что рассказать и напомнить. Вступление России в ВТО продолжалось почти два десятилетия. Нам все время говорили, что мы не готовы, а мы вроде бы так все хотели. Но, честно говоря, на мой взгляд, больше всего это напоминало некий саботаж с нашей стороны. Знаете, ну так хотим, но чего-то все время не доделываем, чтобы не принимали нас туда. В конце концов, на рубеже 2011 года, я напомню вам, когда Болотная была перед выборами президентскими Путина, мне кажется, вот именно в этот момент вот действия Болотной привели к тому, что Россия все-таки всерьез была вынуждена поднять этот вопрос и вступить, в конце концов, в ВТО. То есть Путина не свергли, оранжевая революция не прошла, а вот в ВТО, в кавычках, благодаря тому, что происходило на Болотной площади, втянули. Но тогда группа определенных общественных деятелей, мыслящих патриотично, в том числе ваш покорный слуга. Среди них был Михаил Делягин, который сейчас является депутатом от фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Другие коллеги. Мы создали инициативную группу. Идея была следующая. Значит, документы по ВТО подписаны. Давайте проведем референдум, чтобы народ, ну, высказался. Ну, на самом деле, дорогие друзья, чтобы уж, так сказать, не кривить душой, скажу честно, мы хотели создать определенный инструмент, с помощью которой российская власть могла бы вновь отложить вступление в эту самую Всемирную торговую организацию, а членство в которой, ну, ничего хорошего для российской экономики нет. А вот проблем куча, в том числе и вот эти потенциальные иски на 290 миллиардов долларов. Дальше, значит, было очень интересно реакция Центральной избирательной комиссии. Мы запустили процедуру по организации референдума, и нам отказали в апреле 2012 года, ну, то есть фактически скоро будем 10 лет в кавычках отмечать, ЦИК сказал, что нельзя провести референдум. Очень интересно, почему, какая причина была выбрана. Следующее. Оказывается, там 1655 страниц вот этого документов о вступлении России в ВТО, они подписаны на французском, на английском и на испанском языке. На русском нет. И нет перевода. А значит, потенциальный гражданин Российской Федерации, придя на избирательный участок, если референдум будет, он не сможет составить свое мнение квалифицированно, чтобы его высказать. Возникает вопрос. А члены правительства, депутаты тогдашнего созыва Государственной Думы, иные облеченные властью лица, они как оценивали полезность или вредность документов ВТО, если все эти документы были только на трех языках? Как потом голосовали за них? Как эти документы ратифицировали? Вот до сих пор ответа на этот вопрос, собственно говоря, и нет. А значит, и нет толкового ясного понимания, почему мы в это ВТО вступили. Но обратите внимание, ничего, вот к началу нашей беседы, ничего просто так не происходит. И если вы что-то делаете, рано или поздно это что-то возвращается как бумеранг. То есть мы вступили 10 лет назад в ВТО, получили от этого какие-то преференции, ну, может быть, производители, не знаю, наших стали или каких-нибудь природных ресурсов, которые вывозят. Но в итоге сейчас, смотрите, и против них введены санкции, ограничения, разрыв производственных цепочек произошел. То есть все это есть, но при этом пользы от членства ВТО мы, собственно говоря, так с вами, дорогие друзья, и не дождались. Это значит, что надо очень внимательно относиться к любым договорам, которые предлагают наши зарубежные друзья. Никогда ничего хорошего они не предлагают для того, чтобы, так сказать, поверить им, что называется, на слово. Итак, дорогие друзья, теперь переходим к третьему вопросу, который я хотел бы обсудить. А после этого уже, ну, пообщаемся в прямом эфире. Значит, вопрос следующий. Что там с газом в Европе? Ну, я хочу сказать, что записал подробный ролик, рассказывающий о том, что там происходит. Сейчас целых 10 американских танкеров, наполненных сжиженным природным газом, направляются в Европу. И все это будет подано как спасение. Спасение Европы, замерзающей в кризисе энергетическом, от злой России, значит, которая руками «Газпрома» якобы организовала искусственный кризис. Вот давайте в этом вопросе так коротко разберемся, потому что здесь, как говорится, прекрасно все и практически все не соответствует действительности. Первое. «Газпром» поставил все, что необходимо было поставить. Ничего дополнительного сейчас никто не бронирует и не просит, чтобы прислали. То есть на словах в газетах просит, а в, так сказать, формальном поле для того, чтобы «Газпром» прокачивал туда газ, этого нет. Более того, те поставки, которые осуществлены, они больше запланированных «Газпромом». Это значит, что вот по этой фиксированной цене, условных $200, «Газпром» продал больше, а сейчас цена там практически в 7 раз выросла. Далее, в этих условиях германское руководство в декабре же месяце закрыло 3 атомных реактора и, по-моему, 19 генераций на угле. То есть под разговоры, что у них чего-то не хватает, они закрывают у себя угольные станции и атомные станции закрывают. Ничего взамен не открывая. То есть кризис-то какой-то, видимо, не очень сильный и весьма условный, если они могут себе это позволить. Далее, вы знаете, все происходящее в информационной сфере, когда говорят, что Россия виновата, а Америка вот-вот нас спасет газом, мне удивительным делом напомнило блокаду Берлина. Давайте вот небольшой исторический экскурс сделаем, чтобы стало понятно, как это все похоже. Итак, 1948 год, 1948-49, посмотрите, блокада Берлина, которая осуществлялась Советским Союзом. Блокада, даже правильно сказать, западного Берлина. Почему это было сделано? Объясняю, все очень просто. После Второй мировой войны Запад по договоренности со Сталином разделил Германию на оккупационные зоны. Сталин, кстати, настоял, чтобы французам дали оккупационную зону. Значит, эти зоны были не просто на территории Германии, но и на территории Берлина, который, как вы помните, штурмом взяли только наши войска. Соответственно, в Берлине была американская зона, английская зона и французская зона. Если территория Германии была, по сути, поделена, ну, так, глобально на две зоны, советскую оккупацию и западных союзников, то в Берлине это выглядело внутри советской зоны оккупации находились западные зоны, которые находились в западном Берлине. И вот в тысячи, ну, в общем, даты вы потом посмотрите, можете посмотреть в интернете, подробно всю эту историю рассказываю в книге «Сталин после войны», в томе номер 2, там, я думаю, вы найдете очень интересные подробности. Но у нас формат сегодня такой короткий, да? То есть Запад начинает в сепаратном режиме, не поставив Советский Союз в известность, формировать Федеративную Республику Германии. Еще раз, Германии нет, все должны решать союзники вместе, есть там всевозможные комиссии, есть зоны оккупации, и вдруг Федеративная Республика Германии создается из ниоткуда. Союзники зовут каких-то немецких деятелей, и там, значит, самопровозглашают Федеративную Республику Германии. Это первое. Но до этого они создали такое государство под названием Бизония. Бизония, то есть двузония. Сначала она состояла из зон Соединенных Штатов Америки и Великобритании, потом туда добавилась еще французская зона, и стала тризония. И запустили денежную реформу. После Второй мировой войны деньги были те же самые, ну, рейхсмарки, германские марки, они ходили одинаковые в советской зоне оккупации и в западной зоне оккупации. И вдруг, абсолютно без, как говорится, каких-то объявлений, каждому немцу поменяли сначала 30 марок, потом еще 30 марок, все остальные деньги заморозили, поменяли по грабительскому курсу, сейчас не будем как бы в подробности уходить. Смысл этого был следующий. Огромная масса денег. Ну, представьте, меняют 1 к 10. Часть вообще невозможно обменять, потому что там пропорции еще хуже. Огромная масса денег, да, две зоны оккупации, по большому счету, которые между собой, ну, свободно сообщаются, и вся эта денежная масса, которая меняется, она, конечно же, хлынула в советскую зону оккупации, потому что Советский Союз никакой там денежной реформы и создания Германской Демократической Республики вообще в тот момент не планировал. Я напомню, это тот самый Сталин, который якобы со стороны Запада все время что-то хотел там отнять. Нет, Сталин выполнял все договоренности, которые существовали. И поскольку эта денежная масса начала выметать все из магазинов, Советский Союз немедленно закрыл свою оккупационную зону. Но остался Западный Берлин, куда можно было проехать, во-первых, транспортом, во-вторых, это, собственно говоря, прилететь туда на самолете. То есть деньги начали вливать в огромном количестве в Западный Берлин, а там никакой Берлинской стены и вообще ничего еще не было, просто можно было на метро проехать или перейти через улицу. Все зоны деления были абсолютно условны, мелом нарисованы на асфальте. Советский Союз в этой ситуации должен был немедленно защитить финансовую ситуацию в восточной своей, ну, грубо говоря, Восточной Германии, в своей зоне оккупации. Что было сделано? Было запрещено всяческое сообщение с Западной Германией, чтобы эти деньги не могли попасть. И в первую очередь, если граница между будущим ГДР и будущим ФРГ хоть как-то охранялась, то Советский Союз запретил доступ в Берлин Западный. И тогда снабжение Западного Берлина на себя взяли американцы, которые этот кризис и спровоцировали. Все это подавалось как великая свободная операция, прям боевая. На самом деле Советский Союз не оказывал никакого противодействия прилету американских самолетов на аэродромы Западного Берлина. Они там сажались, разгружались, и все это подавалось как великая миссия освобождения. Дорогие друзья, вот перед нами сейчас, на мой взгляд, та же самая история с газом. Сами газ не заказали, сами договоры не заключили. Северный поток не сертифицируют, хотя это бы тоже, наверное, снизило цены. И при этом хотят выставить американцев спасителями Европы. Все ровно то же самое. Так, теперь давайте переходим в чат и смотрим те вопросы, которые вы написали. Начинаем с самого верха. Так, Николай Викторович, смотрите ли вы канал «Шах и мат», и что вы думаете о Михаиле Шахназарове? Ну, я с ним знаком, очень остроумный, умный, что называется, дядька, но канал его я не смотрю. Почему? Потому что я вообще не смотрю никаких каналов. Крайне редко смотрю какие-то ролики. Читаю книги, собственно говоря, смотрю новостную ленту, ну и на этом в основном мое получение информации и заканчивается. Кстати, спрашивали, что читаю. Вот из последнего я публиковал в Инстаграме фотографию книги по поводу советской помощи Испании. Вы знаете, для себя нашел очень важную информацию, поэтому, что называется, приношу извинения, потому что в одной из своих книг, рассказывая о том, что Сталин вывез золотой запас Испании в Советский Союз, я, пользуясь той информацией, которая у меня была на тот момент, написал, что военные и другие поставки Советского Союза в Испанию не исчерпали золотого запаса, который был, соответственно, из Испании вывезен в Советский Союз. Вот, прочитав эту книгу, я понял, что в данном случае я не прав. И несмотря на то, что золотой запас был вывезен товарищем Сталиным раньше, потом, в ходе поставок Советского Союза республиканской Испании, весь золотой запас, советский испанский золотой запас был израсходован. Поэтому даже теоретически каких-то вопросов к тому, что Советский Союз и Сталин получили больше, чем поставили, их вообще нет. Сейчас читаю очередную книгу, она посвящена тому, как Россия взаимодействовала с русофильскими организациями русинов в Галиции накануне Первой мировой войны. Очень интересно, очень познавательно. Это как раз момент, когда украинское движение формировалось, и вот, собственно говоря, шла борьба между теми, кто, живя на территории Галиции, в Австро-Венгрии, считая себя русином, русским, и теми, кто жили на этой территории, считал себя украинцем. То есть, собственно говоря, той национальностью, которая была в австро-венгерском штабе и выдумана чуть ранее. Так, двигаемся дальше. Как вы оцените недавнюю пресс-конференцию Путина? Ваша оценка? Ну, что я хочу сказать? Этих оценок было сказано очень много. Я хочу отметить, что Путин смягчил риторику многих и многих наших товарищей, которые говорили об ультиматуме, выдвинутом, в адрес НАТО. Это первое. Но, с другой стороны, все претензии он подтвердил. И самое главное, на мой взгляд, вот в этой части его речи, Путин четко и ясно сказал, что врут нагло. Врут нагло. То есть, когда лидер одной из ведущих стран мира говорит такие вещи, это значит, что называется, допекли. Ну и, честно говоря, я хотел бы обратить ваше внимание на то, как виртуозно Владимир Владимирович послал сигнал в Вашингтон. Президент России отвечает на вопрос, почему в отношении Китая вводятся те или иные, какие-то элементы давления американские. И в этот момент президент вдруг начинает говорить, вот вспомните эту часть его речи, она, мне кажется, незаслуженно не освещалась. Путин начинает говорить, что все это делается, я абсолютно с этим согласен, для того, чтобы сдержать Китай. Больше никаких причин в этом нет. Но это прелюдия. А вот дальше начинается самое главное. И Путин говорит, вам не сдержать Китай. Китай, и дальше он говорит, вот сейчас он такой, а дальше к 1935 году станет первым. То есть, ну, казалось бы, как-то странно. Президент России так нахваливает китайскую экономику, говорит, что у американцев нет никаких шансов ее остановить. Ну, как бы, ну, слишком высокая оценка дается. Путин обращается к Вашингтону. Пока вы занимаетесь давлением на Россию, пока вы пытаетесь войну на территории Украины сделать, вы, сидящие там и принимающие решения, вы Китай не остановите и упустите. Мне кажется, что Владимир Владимирович в данном случае послал еще один сигнал западным руководителям и тем, кто реально принимает на Западе решения, с призывом, так сказать, одуматься и, ну, может быть, в ином порядке решать те проблемы, которые стоят сегодня перед Западом. Так, двигаемся дальше. Путин сказал, что в СССР никто не спрашивал людей, вакцинировали всех подряд. Так ли это? Если да, почему сейчас российские социалисты и коммунисты выступают против обязательной вакцинации? Ну, первое, значит, я, естественно, жил в Советском Союзе, вакцинировался, да, действительно, там вопросов фактически не задавали. Но, и вот здесь начинается но, детей вакцинировали с согласия родителей, детей осматривал врач, взрослого человека был осмотр, и врач фиксировал, что он там нашел, разрешил или нет. То есть была ответственность. Дорогие друзья, вот сейчас, когда мы приходим делать прививку, вакцину от ковида, мы же сами заполняем ее, не доктор. Мы говорим, что у нас нет этого, нет этого, нет этого, нет этого. То есть сам человек принимает на себя ответственность. Я многократно вам говорил, дорогие друзья, у меня жена инфекционист. Я спросил мою уважаемую жену, скажи, пожалуйста, вот раньше так подписывали, вот такую бумагу, такую телегу, ты должен сам заполнить, чего у тебя там нет. Она говорит, никогда такого не было. Поэтому да, в Советском Союзе не спрашивали, хочешь ты или не хочешь. Но вот, так сказать, медицинская подоплека всего этого была совершенно другая. Но даже не обязательно нам удаляться в Советский Союз. 5-10 лет назад процедура вакцинации человека происходила совершенно иначе. Доктор смотрел человека, можно ему вакцинироваться или нельзя. Детей же только от согласия родителей. Так, Николай Викторович часто пишет, что хотят видеть вас президентом. А мне кажется, что это очень опасная должность. Я не могу понять, зачем вообще на ней работать. Дорогие друзья, я благодарю всех за тех, кто так пишет, за высокую оценку моих скромных возможностей. Но для того, чтобы быть президентом великой страны России, нужно, как завещал великий Ленин, учиться, учиться, учиться и учиться. И можно, знаете, всю жизнь прожить, но не быть к этой должности готовым. Поэтому спасибо за столь высокие лестные оценки. Но я думаю, что мне надо еще учиться, учиться, учиться. Вот как раз именно это и нужно делать. Так, Европа сразу выписала России штраф на 290 миллиардов евро. Чем платить будем? Ну, собственно говоря, Россия, я думаю, что платить не будет этот штраф, ровно так же, как она не собирается платить 60 миллиардов евро ЮКОСу и акционерам. И здесь будет долгая юридическая процедура, но в конце концов мы, может быть, будем и выходить из ВТО. Хуже от этого ничего не будет нам. Кроме того, что когда мы в 2011-2012 году об этом говорили, был там такой господин Портянский, я даже не знаю, он, ну, короче говоря, номер 16, но тем не менее все приводили его слова, как необходимо вступать в ВТО. Где сейчас этот господин Портянский? Жив ли он, дай бог ему здоровья, не знаю. Но одно из того, что он говорил, было разговор, что выйти из ВТО невозможно. Слушайте, я знаю только одну организацию, из которой невозможно выйти. Это мафия. Туда вот вход рубль, а выход – жизнь. Я думаю, что из любой организации, с которой подписывается договор, выйти возможно. Ну, может быть, это будет последним каким-то расставанием с иллюзиями, пусть уже с таким десятилетним бэкграундом, Потому что, ну, не надо было вступать в эту организацию. Ну, не надо. Мы об этом говорили. Но, дорогие друзья, вот опять-таки, когда мы будем с вами обсуждать, какой вред Болотная площадь нанесла России, всегда помните, Болотная площадь, я полагаю, привела к вступлению России в ВТО. И пусть попробует это опровергнуть. Даты, хронология всего, что произошло, очень-очень нам с вами в масть, и мы легко сможем свою точку зрения отстоять. Так, дорогие друзья, смотрю следующие вопросы. Так, 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 что еще интересно? Что-то очень много дискуссий. Привет из Донбасса, да, и вам тоже большой привет. Очень надеемся, что никакой заварухи предновогодней, постновогодней и вообще больше на Донбассе не будет. Хочу дистанционно, к сожалению, не получилось приехать, поприветствовать всех наших коллег, которые причастны к доставке 1100 сладких подарков для детей Донбасса. Огромное спасибо всем тем, кто пожертвовал средства в благотворительный фонд «Великое Отечество». Подарки доставлены, статьи готовятся, видео сняли наши коллеги на Донбассе, так что все подарки дошли. Огромное вам спасибо, но, дорогие друзья, давайте на этом, я имею в виду благотворители, не останавливаться. Как помочь детям Донбасса? Там есть программы на сайте, вы можете посмотреть. Мы помогаем тем, кто потерял кормильца, то есть семьям погибших военнослужащих, это первое. Второе, помогаем вот детям получить какие-то радости, подарки. Фонд «Великое Отечество», благотворительный фонд, легко найти сайт в интернете. Так, дорогие друзья, идем дальше. Тут такая острая дискуссия, но мы в ней вступать не будем. Отметим только, что мы с вами выступаем. Ну, я имею в виду, понимаете, я себя от российского государства никогда не отделяю. Поэтому, как говорю, мы с вами, это не мы с вами формально, но мы с вами тоже. Вот когда наш суд выставляет Гуглу штраф в 7 миллиардов, то надо понимать, что это 7 миллиардов, это рубли. А нам сразу 290 миллиардов и евро. Так что нам в штрафах с ними щеголять-то, в общем, не получится. У нас всегда будет несколько поменьше. Тем более, что мы как-то скромны в этом. Мы предупреждаем, мы такой штраф. А они сразу не мучаются. 290 и, собственно говоря, все. Но у меня вопрос вот какой возникает. Смотрите, Россия вступила, я вам напомню, в 2012 году. Полномасштабно уже. ВТО, Всемирную торговую организацию. В 2014 году, то есть через два года, начался государственный переворот на Украине и начались санкции. То есть Россия была всего два года. Это к тому, что свечи-то, конечно, это не стоило. Где иски России в ВТО с требованием компенсации от стран, которые ввели санкции в отношении российских производителей и России? Потому что любые санкции, они противоречат самому духу и смыслу Всемирной торговой организации. Потому что Всемирная торговая организация создана для того, чтобы открывать рынки. Это такая открывашка в руках глобалистов. Вот они заходят в какую-то экономику и ее вскрывают. Почему для них это выгодно? Потому что у них-то экономика, во-первых, дотируется бесконечной эмиссией долларов, это раз. С другой стороны, она находится в уже, как говорится, готовом состоянии. Ну вот Китай вошел туда и, наверное, был первым, кому удалось в рамках ВТО переиграть американцев. И теперь им приходится разрушать производственные цепочки. Россия всего два года была. Санкции введены. Где наши иски? Нет их. Почему? Зачем вступали тогда в ВТО, если не используете механизмы этой организации? Вступили для галочки? Да даже если под влиянием, давлением Болотной вступили. Ну, такая вот внешняя, внутренняя политическая ситуация сложилась, что пришлось вступить. Ну, вот да, так получилось. Ну, раз уж находитесь в этом вот, в этой организации, так сказать, ну, так надо использовать ее механизмы. Почему у нас это никогда не действует? Не действует и не делается. Мне, ну, просто вот, дорогие друзья, нет ответа на этот вопрос. Прошу вас мне этот вопрос не задавать, потому что я сам хотел бы адресовать, не знаю, вам, еще кому-то, кто сможет на этот вопрос ответить. Так, люди часто пишут, что... Так, это мы уже с вами посмотрели. Дорогие друзья, давайте, собственно говоря, какие-то новые вопросы. Потому что ту дискуссию, которую я здесь наблюдаю, мы с вами сейчас уже в информационном поле осветили. Так, Николай, здравствуйте. Правда ли, что США являются колонией Англии, а Россия колонией Германии? Ну, дорогие друзья, вы знаете, всякой глупости можно найти в интернете. Значит, и если соединить правильную вещь с глупостью, то можно либо глупость засунуть к нам в голову, притворив ее правильной, либо скомпрометировать правильную вещь, соединив ее с какой-то ерундой. Значит, что на самом деле? В этом можно почитать мои книги «Национализация рубля» и «Кризис, как это делается». На мой взгляд, я полагаю так, что Великобритания вернула себе контроль над Соединенными Штатами Америки после того, как бы там была в Соединенных Штатах создана частная лавочка по производству денег. Это Федеральная резервная система. Она была создана в декабре 1913 года, после чего сразу банкиры развязали мировую войну. Сразу, как только у них получилось. Это первое. Второе. До этого в Соединенных Штатах Америки был так называемый первый банк, второй банк. То есть были частные эмиссионные центры созданы, но они имели там лицензию на несколько лет. И там прям президентов убивали и ранили, если кто-то хотел продлить или, наоборот, свернуть эту лицензию. Подробно все есть в моей книге «Национализация рубля». Там я очень, мне кажется, исчерпывающе рассказываю историю денежной эмиссии в Соединенных Штатах Америки. То есть, грубо говоря, Великобритания проиграла две войны за независимость, Соединенные Штаты стали отдельным игроком, но благодаря вот взятию под контроль финансовой системы через создание Федеральной резервной системы, да, Великобритания, на мой взгляд, вернула контроль над Соединенными Штатами Америки. Сегодня это, ну, если хотите, две руки глобального организма. Обратите внимание, что когда они создают блок AUKUS, туда принимают только англосаксонские страны. То есть есть как бы внутренний контур западного мира, который состоит из англосаксов. И это вот круг первый. Ну, тут мы не Солженицына будем вспоминать, да, в круге первом. А в принципе, дальше круг второй – это уже Евросоюз. И Великобритания, когда отделилась от Евросоюза, по сути, она соединилась с Соединенными Штатами Америки, Австралией, Канадой, то есть вот этот вот англосаксонский круг. Ну, а здесь остается посмотреть, кто управляет. Есть британская королева, которая фактически глава Австралии, Канады, Великобритании. С другой стороны, есть президент Соединенных Штатов Америки. Согласитесь, что у нас есть вопросы, потому что мы с вами, наверное, сомневаемся, что господин Байден действительно может и хочет, и способен, и делает вот то, что называется руководством Соединенными Штатами Америки. То есть есть там власть какая-то за кулисами. В Британии эта власть находится на сцене, но так все говорят, что это просто, вы знаете, пожилая женщина, у нее нет никаких прав. Еще раз напомню, королева Великобритании является главой обеих палат парламента. Она является верховным главнокомандующим. Она военным, значит, звание присваивает. Она является главой суда. Она является главой англиканской церкви. И она является главой еще 15 государств, включая Канаду, Австралию и так далее. Она назначает премьер-министра не только в Великобритании, но еще в Австралии, значит, и в Канаде. И все это происходит не благодаря закону какому-то, а вот такая традиция. Традиция вот назначить победителя, значит, премьер-министром, главу выигравшей партии. Но закона нет. И, так сказать, вишенка на торте, в Великобритании нет конституции. Поэтому нарушить ее невозможно. Так, Николай Викторович, здравствуйте. Как вы считаете, могут ли наши власти, представляющие имеющие поголовное имущество счета за рубежом, напрямую или через родственников заботиться о России? Значит, дорогие друзья, здесь мы с вами должны, что называется, отделить информационное зерна от информационных плевел. В Конституцию внесена поправка, но еще и до этого действовал закон. И как участник избирательной кампании Государственной Думы могу сказать, что любой кандидат заполняет документы. Запрещено иметь счета за рубежом. Если же есть зарубежная недвижимость, нужно объяснить, откуда она была приобретена. Поэтому вот когда вы пишете, что поголовно все имеют счета за рубежом, не имеют счета за рубежом. На мой взгляд, мне кажется, и имущество бы хорошо бы запретить тем, кто находится в Государственной Думе, в правительстве. Но знаете, нам что обычно говорят здесь депутаты от правящей партии? А как же вот имущество? Понимаете, старая бабушкина дача где-нибудь под Бобруйском, понимаете, или под Минском, а может быть где-нибудь в Латвии. Ну, такой же может быть, да? Человек жил в Советском Союзе и на территории, которая сегодня является не территории Российской Федерации, осталось какое-то имущество, которое ему по той или иной схеме там досталось в наследство, приобрел или еще что-то. Но, слушайте, таких случаев единицы. Ну, вот прям серьезно, что ли? Все депутаты, все в даче в Минске? Ну, конечно, нет. Поэтому я думаю, что нужно запретить еще и владение имуществом. Но счетов-то точно быть не может. Вот для чего это сделано? Это как раз сделано для того, чтобы не было вот этих вот зацепочек, и для того, чтобы человек ну, мы с вами были уверены, что он точно действует в интересах нашей страны. Так. Николай Викторович, здравствуйте. Следили за игрой непомнящего и Карлсона. Сами играете в шахматы? В шахматы играю, но за этим не следил. Ну, я, наверное, менее шахматный болельщик, чем, например, хоккейный. Поэтому, ну, вот, за всеми замечательными видами спорта не успеваю следить. Так, в Сибири доску брус невозможно купить нормальную. Все на вывоз, все продаем во имя родной страны. Нет, продаем не во имя родной страны, а потому что на Западе нарисовали деньги, цены на стройматериалы на многое чего взлетели в разы. Естественно, российские производители, ну, хотят вот эту премию снять и положить себе в карман. Здесь государство должно, конечно, вывозные пошлины ставить и защищать. Это как раз та часть инфляции, которая называется импортируемая. То есть у нас цены начинают расти, потому что они выросли за границей. И он как пылесос там включается, начинает вытягивать наши товары за границу. Только заградительные пошлины могут с этим, собственно говоря, бороться. А Эльвира Сахибзадовна Набиуллина, выступая, говорит, что главная причина нашей инфляции – это несознательные покупатели, которые, значит, вот все покупают, вот все спрос создают, и от этого растут цены. Ну, это, мягко говоря, действительности не соответствует. Почему печатание иностранных денег так сильно влияет на нашу инфляцию? Ну, вот, дорогие друзья, я на ваш вопрос ответил до того, как вы его задали. Потому что, когда вы находитесь в условиях, когда наше государство подчеркивает, что все свободно, свободно перемещаются деньги, капиталы, что нельзя запрещать вывоз денег за рубеж, что все надо вот это ВТО в чистом виде. Если где-то пиломатериалы там в США подорожали, допустим, в 10 раз, а у нас нет. Ну, мы сами понимаем, что возникает большое желание эти пиломатериалы туда доставить. И у наших бизнесменов, и у западных, которые видят огромную разницу цены, и, собственно говоря, этим занимаются. Чем раньше занимались западные банкиры, ну, сейчас это уже не совсем актуально, когда у нас деньги под высокий процент можно получить, а у них под ноль. Они берут там доллар или евро, вводят сюда в Российскую Федерацию, меняют на рубли, идут, вкладывают их, не знаю, там, ну, либо в какие-то инструменты, либо, ну, совсем самый простой вариант, в банк, получают процент, который там они никогда в жизни не получат. Когда курс рубля стабилен, это огромная прибыль. Когда курс рубля нестабилен, это то, что называется риск. Но, тем не менее, производительного в этом ничего. Но многие так делали. Так, дорогие друзья, ну что, смотрю на время. Давайте сейчас в чате прямо последние три вопроса и как-то подведем сегодняшние итоги. Сегодня ехал в магазин. Первый вопрос. Что такое ФРС? Федеральная резервная система. Частная лавочка, которая создает доллары. Частная лавочка, которая создает фунты, называется Банк Англии. Создана раньше всех, в 1694 году. Европейский центральный банк печатает, а вернее говоря, создает из ничего евро. Есть также Банк Японии, ну и там же есть Банк Швейцарии. Посмотрите, это все абсолютно открытая информация. Так вот, хотел сказать, сегодня ехал в магазин, слушал радио, и оказывается, в регионах у нас опять вводят то, против чего мы выступали несколько лет назад, а именно некие социальные нормы на электричество. Это когда каждому выделяется определенный какой-то кусочек электричества, и все, что свыше ты потребляешь, должен платить по повышенной цене. То есть по-русски это скрытое повышение тарифов на электроэнергию. Но когда-то это подавалось как социальное, знаете, что-то. А теперь знаете, как подается? Оказывается, майнеры, то есть вот те, кто биткоины там и другие всевозможные эфиры создает, вот они все электричество тратят, и поэтому нужно вводить такие ограничения. Слушайте, если вот логика должна быть. Вот Китай считает, что создание всех этих криптовалют останавливает экономику. Почему? Ну, грубо говоря, криптовалюта – это не валюта никакая. Это компьютерное какое-то вычисление, которое договорились считать определенным товаром. Но для этого нужны определенные устройства и электричество. То есть большое количество таких майнинговых ферм сжирает огромное количество электричества. Вот Китай смотрит, как говорится, прослезился и сказал, нет, мы не хотим, чтобы у нас это было, потому что это ничего, это никуда, это никакой пользы от этого нет, электричество пропадает, заводы остаются на голодном пайке. Китай запрещает криптовалюту. Если у нас все переехали к нам сюда, и у нас такие проблемы с электричеством начинаются, так запретите тогда производство криптовалют в России. Ну, а что? Но под этим соусом повышать тарифы для населения, я считаю, что это просто безобразие. В целом же давайте о криптовалюте как-то поговорим в другой раз более подробно. Но, на мой взгляд, это такой же инструмент, созданный глобалистами. Ничего хорошего в этом нет. И рано или поздно вот этот надувающийся пузырь криптовалюты, он схлопнется. Так. Уважаемый Николай Викторович, очень рад, что вы признаете свои ошибки. Золото Испании. Первое, желание объединиться с КПРФ, признаете ошибкой. Второе, Рашкина, Бондаренко, Грудинина считаете коммунистами. Слушайте, ну, я являюсь членом партии «Справедливая Россия за правду». Вот мне, будучи членом социалистической партии, считать, кто коммунист, а кто нет, есть коммунистическая партия. Их несколько. Пусть они сами дают оценку своим собственным членам или людям, которые будут вступать. Мне кажется, вот такие вопросы задаются либо от какой-то политической наивности, либо от желания, ну, не знаю, поставить в сложное положение. Может быть, с кем-то поссориться. Ну, вот вы в первой же части вопроса спросили, желание объединиться с КПРФ считаете ошибкой? Нет, я считаю, что объединение левых сил – это единственная возможность навести порядок в экономике нашей страны. Ну, единственная. До тех пор, пока левые силы будут раздробленными, у нас будут вот такие вступления в ВТО происходить, и потом никто не будет нести никакой ответственности. Сейчас нам Грефы, Кудрины расскажут, что это все здорово и хорошо. Дорогие друзья, поймите, раздробление – это всегда путь в никуда. Поэтому нужно объединяться. А раз мы хотим объединяться, значит, мы должны, ну, в том числе, корректно относиться к тем, с кем мы об этом объединении говорим. Так что, в общем, я здесь оценки давать не собираюсь. Что касается Рашкина, вот есть конкретное дело. Там, по-моему, все более-менее понятно. Идет следствие. Будут какие-то, что называется, орг-выводы. Так, а что касается признавать ошибки, я их всегда с готовностью признаю. Но при одном условии. Я должен быть действительно уверенным, что эта ошибка была. Если я не считаю какое-то действие ошибкой, как же я могу это ошибкой признать? Так, теперь еще. Майнинговые фермы переехали в Казахстан. Там самая низкая цена за киловатт. Вот так вот, знаете, все будут куда-то переезжать. А дальше куда они переедут? Дорогие друзья, уважаемые майнеры, электричество будет в перспективе дорожать. Почему? Потому что зеленый переход, водород, потому что будут закрывать то, из чего сегодня добывается дешевое электричество, оно будет дорожать. Рано или поздно, думаю, что рано, это приведет к схлопыванию пузыря криптовалют. Поэтому делайте из этого определенные выводы, какие вы сами знаете. Мое дело – дать вам пищу для размышлений, собственно говоря. Так, ну и давайте последний вопрос, дорогие друзья, и уже подведем какой-то итог. Так, здесь какая-то опять-таки дискуссия. А, вот, ну вот, мне кажется, вопрос задали. Спасибо Ирине. Когда Россия избавится от мигрантов и когда наведут порядок с мигрантами, которые купили гражданство РФ? Значит, вот смотрите, давайте в плоскость фактов от эмоций перейдем. Значит, о чем идет речь? Если человек получил гражданство Российской Федерации, он стал полноценным гражданином России. Согласно Конституции России, я лично считаю этот пункт требующим исправления. Но мы опять сейчас перейдем, что необходимо собирать конституционное собрание. Да, необходимо собирать. Да, нужен закон о конституционном собрании. Этот закон Государственная Дума не приняла до сих пор. Так вот, в этих условиях существует единственная зацепка лишить кого-то гражданства – это посмотреть процедуру выдачи этого гражданства. Поэтому несколько было уже случаев каких-то, ну, таких криминальных или околокриминальных, когда для того, чтобы недостойного лишить гражданства, ну, вот смотрели процедуру получения им. Но, дорогие друзья, ведь есть предатели Родины, которых процедура гражданства была максимально правильной и прозрачной. Они родились в России, а потом ее предали. Ну вот в Великобритании нет конституции, и там просто росчерком пера министра внутренних дел человека лишают его британского подданства. Не верите? Вот спросите у Анны Чапман. Ее ровно так. Там никто не заморачивался никакими судами, конституциями, ничего. Просто, как говорится, мужик подписал документ, что Анна Чапман больше не гражданка Великобритании. Вы скажете, что она там то... Да не важно, что она и кто она. Важно, что просто вот росчерком пера можно у человека забрать гражданство. Что касается мигрантов, мне кажется, что сегодня мигранты являются одним из искусственно создаваемых элементов российской экономики. И в этом смысле мы повторяем ровно то, что было на Западе, ну и несколько лет назад, и несколько десятилетий. Для того, чтобы платить своим согражданам меньше денег, завозят людей бесправных, часть денег их себе присваивают, пользуясь их бесправным статусом, заставляют много работать. Вот это первый этап миграционного кризиса. Дальше. Мигрантов становится очень много, приезжают уже квалифицированные мигранты, часть из этих мигрантов получает не мытьем, так катанием российские паспорта, но мы с вами понимаем, каким образом они эти российские паспорта получают. И дальше их становится настолько много, что это создает уже социальную напряженность. Поэтому я полагаю, что введение визового режима с среднеазиатскими государствами было бы решением проблемы. Не понимаю, в чем здесь, собственно говоря, проблема. Не хотим ссориться с коллегами по ОДКБ? Давайте начнем с тех государств, которые в ОДКБ не входят. Например, Узбекистан. Может быть, это появится у нас с вами дополнительный инструмент, дополнительный стимул для того, чтобы побуждать вступать в те военные блоки, которые мы считаем важными. Ну, а что касается наполнения Москвы, потому что туда основной поток мигрантов рабочей силой, то мы уже с коллегами говорили. Предложение, пожалуйста, давайте людей из регионов России приглашать на работу в Москву. Потому что та зарплата, которую сегодня получают мигранты, это прекрасная зарплата, это может быть даже иногда зарплата мечта во многих российских регионах. Я уж не говорю о том, что российский гражданин приедет в свой регион, вернется, перешлет туда деньги семье, эти деньги останутся в России, деньги, которые платятся мигрантам, вывозятся из России. Это тоже один из способов вывода денег из страны. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом подведем какую-то черту сегодня. Не болейте, до новых встреч. Ну и, несмотря на суету, желаю вам все-таки предновогоднего, а лучше уж совсем новогоднего настроения. До свидания. Всего вам самого доброго.